Специалист. Еще издали, когда вдали только-только показались постройки русской общины, Ираст Петрович услышал крики, а, подъехав ближе, увидел мечущиеся меж домов силуэты. Кажется, на улицу высыпало все население деревни, включая детей. Фондорин, конечно, предполагал, что его возвращение будут ждать с нетерпением, но не ожидал встречи столь бурной и многолюдной, да еще с рыданиями. Ночной ветерок донес явственные звуки плача, и Фондорин пришпорил лошадь. Кажется, в коммуне стряслась беда. Если подытожить то, что он услышал от доброй дюжины рассказчиков, оставив в стране эмоции, слезы и негодующие выкрики, история вырисовывалась такая. Поздно вечером, после ужина, танцев и хоровода, без которого в луче света не обходилось ни одно общественное гуляние, красавица Настасья в сопровождении молодого человека, некоего Савушки, отправилась к речке пройтись. Вдруг с того берега через брод налетели двое на конях, лица под черными платками, девушку перекинули через седло, ее кавалера оглушили ударом по голове и были таковы. Когда Ираст Петрович потребовал, чтобы его отвели к свидетелю, тот прибавил к этим словам совсем немногое. Хорошенький юноша с льняными волосами и синими, словно васильки, глазами, лежал на кровати. Его голова была обвязана бинтом, сквозь который проступало пятно крови. В комнату набилось множество коммунаров обоего пола. Все слушали не в первый и не во второй раз.
«Сидели на траве, разговаривали».
Голос у Савушки дрожал, губы подергивались. Не отошел еще от потрясения.
«Как они подъехали, мы не слышали топот, плеск. Я кричу: вы что, пустите ее? А он меня рукояткой. Сам виноват, сам!»
Ломая руки, закричал Кузьма Кузьмич.
«Зачем Настю к речке повел? Какое ты вообще имел право за ней ухаживать? Ты же несовершеннолетний, правил не знаешь!»
Видно было, что председатель не в себе. Обвинение в адрес несовершеннолетнего Савушки он повторил еще по меньшей мере раза три, а под конец разрыдался.
«Что делать, Ираст Петрович? Что делать?»
Всхлипывал Луков, хватая Фондорина за руку и мешая сосредоточиться.
«Вы должны спасти Настеньку, вернуть ее!»
Все вокруг повторяли то же самое. Однако, приглядевшись, Ираст Петрович заметил, что женская половина коммунной убивается меньше, чем мужская. Из представительниц мягкосердечного пола глаза утирала лишь Даша. Когда она заговорила, все замолчали. Похоже, к мнению Горбуньи здесь привыкли относиться серьезно.
«Настю жалко», — сказала она. «Бедная девочка, но что сделает Ираст Петрович в одиночку против целой шайки? Мы ведь с вами, сестры, не отпустим своих мужей под бандитские пули».
«И еще чего! Ни за что на свете!» — закричали сестры,
и одна в очках тонко выкрикнула.
«Насилием ничего хорошего добиться нельзя!»
Горбуня подняла руку, призывая всех к молчанию.
«Товарищи, ясно одно. Нужно уходить отсюда. И чем быстрее, тем лучше. Оставаться в долине нельзя».
Толпа снова зашумела, но теперь в основном слышались мужские голоса.
«Как уйти? Куда уйти? Все бросить?»
И несколько человек возмущенно зароптали.
«А Настя?
Бросить Настю? Принципы принципами! Но это уж просто подлость!»
На того, кто произнес последнюю фразу про подлость, немедленно накинулась одна из коммунарок крайне неинтеллигентным образом.
«Молчал бы, кобель! 18 лет его кормила, обстирывала, а он к этой вертихвостке сбежал! Так ей и надо!»
Начался бедлам, все заговорили разом, перебивая друг друга и размахивая руками. Создалось впечатление, что семейно-половой вопрос в коллективной общине решен не до конца.
«Ходить можете?» —
тихо спросил Раст Петрович у забинтованного. «Пойдемте, покажете, где это произошло». Незамеченные разгоряченными спорщиками, они выбрались из дома. Единственный, кто увязался следом, — председатель Луков. Снаружи уже серели утренние сумерки, а пока дошли до речки, совсем расцвело. «Не подходите близко», — велел Фондорин спутником. «Где именно вы находились?»
«Мы сидели вон там, под кустом».
«Судя по примятой траве, не сидели, а лежали», — определил Раст Петрович, но объявлять об этом открытии не стал, чтобы Кузьма Кузьмич снова не впал в истерику. Председатель и без того был почти невменяем.
«Я знаю!» — крикнул он. «Я догадался! Вы ведь не верите в черных платков, правда? Вы подозреваете, что это мормоны нас выживают. Я понял это по вашему поведению. И теперь я с вами согласен. Это они, длиннобородые дикари. Они увезли Настеньку в свой гарем».
«Не думаю», — проговорил сидящий на корочках Фондорин. «Не думаю. Вот здесь двое конных пересекли речку. След узкой женской ступни, вероятно, Настя вскочила и попыталась убежать. Вмятина, несколько капель крови, это упала глушенный Савушка. И Раст Петрович перешел через брод на ту сторону. Так, в кустах лежали два человека довольно долго. Вокруг целых шесть окурков. Но окурки не ночные, более давние. Селестианцы точно исключаются. Табак для них — сатанинская сера. Поодаль привязывали лошадей. Следы копыт, обгрызенные ветки. Он вспомнил, как Настя рассказывала про свою утреннюю прогулку и про то, что двое мужчин подглядывали за ней с той стороны. Присмотрели добычу, потом за ней вернулись, а легкомысленная прелестница упростила охотникам задачу. Сама вышла к речке. Неудивительно, что на то же самое место. Живописная поляна, ивы над водой. Какое-то время Фондорин шел по следу. Нашел на кусте клочок шелка. Это платье украденной девушки зацепилось за колючку. Но там, где кончалась трава и почва стала каменистой, след, как и в прошлый раз, потерялся. Порыскав и там, и сям, сыщик сдался. Прав был Роберт Пинкертон, когда сказал: городскому человеку без помощи местного специалиста не обойтись. Значит, придется мобилизовать специалиста. В Сплитстоуне он сначала завернул в гостиницу, умыться, сменить рубашку и узнать, нет ли новостей от помощника. Портье сказал: «Вам записка с каракулями от вашего китайца». Он японец. В послании аккуратными иероглифами сообщалось следующее: 8:45 утра 8-го дня 9-го месяца. Черный человек в сарае, где живет его лошадь. Сам он, похоже, тоже там живет. Выдал бутылку американского саке и спит. Караулю. Это на задворках башни с колоколом. Ваш верный вассал Сибата Массахира. Выпив на первом этаже кофе, преотвратительного, как, впрочем, повсюду в Америке, Ираст Петрович наведался в указанное место. Путь был недальний. От Грейт Вестерна шагов 100. Японца он бы нипочем не обнаружил, если бы тот сам не зашипел из-за стога сена: «Господин, я здесь, а он там!» Меж сухих стеблей высунулась рука и ткнула коротким толстым пальцем по направлению к ветхому сарайчику, за которым уже начиналась прерия. Фондорин, неслышно ступая, подошел ближе и подсмотрел в щель. Сначала после яркого солнца ничего не разглядел, лишь услышал размеренное хрупанье с подсвистом. Потом глаза привыкли к полумраку, и он увидел в углу непривязанную серую лошадь. Она жевала сено. Подсвистывал же ее хозяин, мирно спящий прямо у задних копыт своей клячи, которая предупредительно помахивала длинным хвостом, отгоняя от его лица мух и обеспечивая вентиляцию. Вдруг Серая перестала хрупать, поставила уши торчком и покосилась в сторону Эраста Петровича выпуклым глазом. Мягкие ноздри раздулись. Лошадь повернулась и фыркнула лежащему прямо в лицо. В то же мгновение Вашингтон Рид открыл глаза и сел, а в руке у него, откуда ни возьмись, появился револьвер. Эраст Петрович тихонько отступил от стены сарая, попятился.
— Ты что, старушка? — послышалось ворчание Рида. — Соскучилась, что ли? — А, подрыхну еще. Ночью-то нам не спать.
И, судя по шороху, улегся снова. — Глаз не спускать, — шепнул Фандорин, проходя мимо стога. — Вернусь вечером. Дослушав до конца, специалист ничего не ответил. — Откажется, — подумал Раст Петрович, наблюдая, как на обожженном солнцем лице Скотта вверх-вниз похаживают белесые брови. Отхлебнув из бутылки, по счастью, опорожненный меньше, чем наполовину, Пинк, наконец, разомкнул уста.
— Не пойдет. В письме мистера Пинкертона сказано «консультации и советы», а тут запросто можно получить пулю. — Нет, нет, даже не упрашивайте. Мелвин стукнул кулаком по прилавку. — Когда речь заходит о моей шкуре, никаких 30-процентных скидок. $5 в сутки, сразу и без дураков, ясно?
— Ясно, — быстро сказал Фандорин. — Я еще добавлю, если вы меня выведете к логову шайки. Только давайте поторопимся. Нужно скорее выручить девушку из беды. Пинк приложился к бутылке.
— В таких делах торопиться себе дороже. К тому же, как я понял из вашего рассказа, эта красотка не вполне девушка. Терять ей, собственно, нечего.
Эраст Петрович с трудом сдержался, чтобы не вспылить. — Как вы можете такое говорить? Она уже 12 часов в лапах головорезов. Неизвестно, что с ней там делают.
— Как раз известно,
— хладнокровно обронил Скотт и осклабился.
— Ладно, не сверкайте глазами. Что можно сделать, сделаем.
И надо отдать ему должное, собрался очень быстро. 20 минут спустя два всадника уже выезжали из Сплитстоуна, держа путь на скалы. Ехали не споро, но виноват в этом был не Пинк, а сам Фандорин. Его рыжая пристала и никак не желала идти рысью. Всю дорогу Мелвин болтал языком, не забывая потягивать виски. Когда бутылка опустела, достал другую.
— И учтите, приятель, я нанялся только пройти по следу. Воевать с парнями в черных платках не буду. Это раньше, в молодые годы, мне все было нипочем. А теперь надо о старости подумать. «Ладно, если наповал уложит, а если только покалечит, кому нужен одинокий инвалид?» «Слишком много я таких перевидал за свою жизнь. Не хочу подохнуть под забором, как бездомный пес».
«А как вы хотели бы подохнуть?» — поинтересовался Ирас Петрович. Скотт мечтательно улыбнулся.
«На мягкой перине». Чтоб жена держала за руку, а в дверях толпились рыдающие дети. И чтоб, когда повезут на кладбище, ни у одного сукиного сына во всей похоронной процессии не было револьвера на поясе, а? Приятель, говорят, есть на свете такие места, где люди ходят по улицам без оружия, и где много-много женщин, причем порядочных. А моя беда, что я никогда не умел откладывать деньги. Все спускал на ветер. Мне бы хороший куш, 5 или 10, уехал бы к дьяволу, обзавелся семьей. Да только где возьмешь такую кучу денег? Он хохотнул. Разве что поезд грабануть. А что, у меня получилось бы. Только надо не скакать вдоль рельсов, поля во все стороны, как эти болваны, черные платки. Нужно положить поперек путей дохлую корову, и паровоз сам остановится. А дальше просто. Паровозная бригада мешать не станет, на коем неприятности. Пассажиров тоже трепать незачем, сколько с них возьмешь. Нужно сразу к почтовому вагону. Заряд динамита на дверь — это если почтовики добром не откроют. Взять мешки, на которых печать казначейства, и поминай, как звали. Проще простого. А проблема одна. Толковые напарники. Сколько серьезных людей погорели из-за кретинов, которые не умеют держать язык за зубами и слишком много пьют.
Мелвин так закручинился, что отпил из бутылки чуть не четверть.
«Вот с вами бы я попробовал. Сразу видно, что вы не из болтливых, и с нервами все в порядке».
Тут он подмигнул, и стало ясно, что это, кажется, была шутка. Русскую деревню объехали стороной, чтобы не терять времени. Мелвин Скотт развлекал спутника лекцией о том, как правильно грабить банки. Оказалось, это еще проще, чем потрошить почтовые вагоны. Но стоило партнерам достичь места, где Фандорин потерял след, как Пинк замолчал на полуслове, спрыгнул с коня и припал к земле, что-то высматривая. Отбежал в сторону, где виднелся узехонький проход между двумя каменными глыбами, по собачьи принюхался.
Лошадиным потом несет. Здесь коню не пройти, не задев камень крупом. Ведите моего в поводу и не жмитесь ко мне, не мешайте.
Смотреть, как работает истинный профессионал, всегда наслаждение. Куда подевался циничный пьянчуга, битых два часа изводивший Раста Петровича никчемной болтовней? Движения Скотта стали экономичными, плавными, пожалуй, даже грациозными. Он то перебегал на несколько шагов вперед, то замирал на месте, то начинал поводить носом из стороны в сторону. Никогда в жизни Фандорин не обратил бы внимания на еле заметную зазубрину на каменной плите, а ее выбила конская подкова и, по словам Пинка, не ранее минувшей ночи. Потом, ткнув пальцем на обломанную ветку, Скотт свернул влево, где русло высохшего ручья вывело следопыта вверх на извилистую тропу, поднимавшуюся все выше и выше. С одной стороны был крутой склон горы, с другой под обрывом открывался вид на долину. Отсюда она была похожа на огромную миску щавелевого супа, в которой яичным желтком плавало ржаное поле общины луч света. И Раст Петрович остановил свою рыжую на самой кромке, чтобы полюбоваться этим шедевром природной кулинарии. Гнедая Пинка тревожно переступала на месте, дергая повод, привязанный к луке фандоринского седла. Вдруг она с заполошным ржанием вскинулась на дыбы и скакнула в сторону. Из-под ее копыт в кусты метнулась длинная пятнистая змея. От неожиданного рывка рыжая тоже шарахнулась прочь от обрыва, и ценитель прекрасного, едва успев ухватиться за повод, кувыркнулся прямо в бездну. Ну, бездна не бездна, а сожжение 50 пустого пространства под беспомощно висящим Фандорином было, и избежать падения казалось невозможным. С отчаянным стоном рыжая упиралась в тропу всеми четырьмя ногами, но человека ей было не удержать. Скользя по камням копытами, лошадь сползала все ближе к краю. Повод нужно было выпускать. К чему утягивать за собой ни в чем не повинное животное? Благородный муж никогда не сдается, даже если поражение неминуемо. Исключительно из этого соображения, а вовсе не из желания оттянуть гибель, Ирас Петрович вцепился в торчащий из отвесной стены корень, а узду выпустил. Корень был сухой, мертвый, и выдержать такой тяжести, конечно, не мог. Он не оборвался, но стал вытягиваться из земли. Вниз посыпались песок и камешки. Фондорин пытался нащупать носком сапога хоть какой-то выступ, но нога все время срывалась. За минувшие годы путь баловня Фортуны мог оборваться десятки, если не сотни раз. Причем при гораздо более осмысленных обстоятельствах. Но у судьбы, как известно, свои резоны, и сетовать на нее — дело зряшное. Путь оканчивался глупо, но, по крайней мере, красиво. Умереть в полете, успев сказать жизни «спасибо и прощай», не самый скверный из финалов.
«Спасибо», — пробормотал он, а закончить не успел, потому что над ним появилась насупленная физиономия Мелвина Скотта, и крепкая рука схватила гибнущего Эраста Петровича за запястье.
«Нет смысла!» — прохрипел он сквозь стиснутые зубы. «Утяну вниз!» «Я держусь за камень!»
— также сдавленно ответил Пинг. Из жилетного кармана Скотта, покачиваясь и сверкая, свисала золотая цепочка. «Прекрасная, как ускользающая жизнь!» Нога, наконец, уперлась во что-то твердое, кажется, в камень.
«Теперь потихоньку, не дергай!»
Мел тянул Фондорина вверх.
«Плавно, плавно!»
Какую-нибудь минуту спустя оба сидели на краешке обрыва, свесив ноги и тяжело дыша. Скотт смотрел вниз, и Раст Петрович вверх. Вот и еще одна смерть упорхнула в несбывшееся.
«Спасибо!» — сказал он вслух. — Если б не ты, я бы сорвался. Спасибо, не отделаешься.
Пинг поднялся, отряхивая штаны.
— С тебя бонус, а за сегодняшний день заплатишь двойную таксу. По-моему, справедливо, как считаешь?
Эраст Петрович кивнул, потрясенный. Никогда еще его жизнь не оценивали в $5. Скотт обрадованно улыбнулся.
— О, ты отлично! А еще ты обещал приплатить, если я выведу тебя к банде. Кажется, я знаю, где у них скрон. Идем, это недалеко.
Примерно с полчаса они поднимались вперед по тропе, которая вывела их на неширокое плато. Справа по-прежнему был обрыв, но до следующего яруса горы тянулась большая плоская площадка, вся утыканная валунами. Впереди сплошной стеной торчали скалы, похожие на башни готического замка.
«А, так и есть. Они прячутся на старом прииске. Уютное местечко. Не высовывайся!»
Скотт пригнул Фондорину шею и сам тоже спрятался за камень. Лошадей они оставили за поворотом.
«Там часовой!»
«Где?»
«Видишь? Два пальца!»
Эраст Петрович разглядел в склоне нечто вроде зазора, с обеих сторон которого возвышались два узких утеса, похожие на знак «В», который так любят изображать при помощи пальцев американцы.
«Смотри в свой бинокль! Не туда, ниже!»
Фондорин давным-давно отвык быть на положении дилетанта. Он забыл, как это замечательно — находиться рядом с опытным человеком, который лучше тебя знает, что и как нужно делать. Пошарив окулярами по серой поверхности утеса, Эраст Петрович наткнулся на черное пятнышко. Сфокусировал изображение. Шляпа. Черный платок в пол лица. Посверкивающий ствол ружья. В средней части левого пальца, кажется, имелась выемка. В ней-то и расположился дозорный. Если б не Пинг, Фондорин его ни почем бы не заметил.
— А, работа сделана, — довольно заявил Мелвин. — Итого с тебя $15. 5 за день работы, 5 за спасенную жизнь и 5 за результат. Там, за двумя пальцами, маленький рукав, в котором когда-то был золотой рудник Корка Каллигана. Отличное место для убежища. Наверняка сохранились какие-то хибары, значит, есть крыша над головой. Вода тоже имеется. А главное, никто не сунется. С такой позиции можно хоть целую армию удерживать. Он был прав. С утесов все открытое пространство отлично просматривалось и простреливалось. Просто чудо, что часовой их не заметил. Спасибо осторожному Скотту. «Неужели ничего нельзя сделать?» — озабоченно спросил Рас Петрович. «А другого прохода не существует?» Скотт осклабился.
«Другого прохода здесь нет. Но ты попал в десятку, приятель. Можно запереть их внутри, как медведя в берлоге. Расположить вот за этим камнями стрелков, чтоб держали ущелье на прицеле. Человек эдак 40-50, и тогда можно вести переговоры. Козыри-то будут у нас, считай, что это дополнительная консультация. Общий баланс — 20.
18-50. На консультацию полагается-то 30% скидка», — в тон ему ответил Фандорин, чувствуя, что начинает становиться настоящим американцем.